Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в прямом эфире на связи из Москвы журналист, подводный охотник и общественный деятель Виталий Иванович Виноградов, а также мастер спорта по подводной охоте, подводный охотник из Новороссийска Вячеслав Дергунов. И подводный охотник из города Новороссийска Владимир Топольницкий. Тема нашей сегодняшней программы – это принятие нового закона о любительском рыболовстве. Законопроект сейчас проходит обсуждение у нас в Государственной Думе. В этом законопроекте предусмотрены изменения правил любительского рыболовства, которые также затрагивают и подводных охотников, которые в случае, если этот законопроект будет принят без каких бы то ни было изменений, столкнутся с тем, что многим придется поменять многие свои привычки и привыкнуть к новым ограничениям. Поскольку эта информация сейчас находится исключительно на форумах, на интернет-площадках, в частности на форуме «Водолаз Радио».
Уже все.
Вы можете прочитать, если вам интересно. Но в целом нигде в открытом доступе нет полноценной информации о том, что же, в чем же заключается суть этих изменений, что ждет в ближайшее время подводных охотников и что еще можно сделать для того, чтобы правила рыболовства были разумными и учитывали интересы всех слоев и групп подводных охотников. Для этой цели мы сегодня здесь собрали наш небольшой подводный конгресс. Также скажу, что у нас будет еще включение представителя подводных охотников Крыма и АПДКС Игоря Тамойкина. Я вас приветствую, дорогие друзья.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вы с нами?
Да, конечно, я все слушаю, Саша.
Ну, поздоровайтесь.
Доброго времени вам.
Хорошо.
Алло.
Алло, алло, да, мы вас слышим. Ну что, для начала, чтобы ввести в курс дела большинство подводных охотников, которые, насколько мне известно, вообще многие не знают, что происходит, периодически мне звонят или пишут в мессенджерах люди, спрашивают, что происходит с подводной охотой, правда ли, что ее скоро запретят или нет, и из-за чего вообще весь сыр-бор. Поэтому я, Виталий Иванович, вас попрошу в начале программы в порядке ликбеза рассказать, что вообще происходит в данный момент.
Я понял. Ну, еще раз здравствуйте. Значит, да, если нам не углубиться чуть-чуть хотя бы в историю, будет непонятно. Началось это 3,5 года назад, когда в правилах Азово-Черноморского бассейна появился запрет на ночную охоту и на охоту с 15 ноября по 31 марта, которую мы условно называем на зимнюю охоту. В течение всего этого времени охотники с этого региона постоянно пытаются что-то сделать, и мы тоже пытались что-то сделать. По большому счету, мало что нам удалось. В конце позапрошлого уже года в Москве появилось предложение, уже протокол ученого совета Каспийского института, который также предложил запретить ночную охоту. Ну, если еще и Каспийский регион будет под запретом, то это, считай, вся Европа, но это где-то процентов, наверное, 80 подводных охотников страны. Вот. Вот в этот момент удалось договориться с начальником Росрыболовства о проведении совещания специально по нашей тематике, которых в природе пока что еще не было. Результат совещания вкратце таков, что те запреты, которые были введены, не очень-то были, мягко говоря, обоснованы, И поэтому вышел протокол за подписью, опять же, замминистра Шестакова, который предоставил время, там, несколько месяцев нашим южным институтам для того, чтобы они все-таки дали конкретные данные, на основании которых и существуют вот эти ограничения на подводные охоты. Резюмирующее совещание, которое прошло уже в этом году, в феврале месяце, подтвердило еще раз, что таких данных конкретных, научных, нет. А они должны быть, потому как существует приказ Росрыболовства 2002 года, который 50, за номером 56, который четко требует: любое изменение в правилах рыболовства обязаны иметь биологическое обоснование. Его до сих пор нет, и его быть не может. Вот на такой стадии, на такой ноте подошли к научно-промысловому совету Азово-Черноморск, на котором считалось, по крайней мере, я считал, подготовив доклад и полетев туда, это было в Севастополе не так давно, в этом месяце, с полной уверенностью, что будут отменены, потому что, ну, все за это. И на совещаниях в Росрыболовстве нет обоснования, и это подтверждает тот же самый зам Шестакова, Соколов. И за это время вышел закон о введении норм вылова. А у нас много документов самых разных инстанций, включая комиссию по правам человека при президенте, в которых написано, что вот эти ограничения напрямую связаны с отсутствием норм вылова. Ну, то есть подозревают они, что подводный охотник, увидев много рыбы, не устоит и набьет ее немерено. То есть по закону вроде можно, но по совести и, так сказать, и по отношению к биологическим, водным биологическим ресурсам, это неправильно. И поэтому вот они вводятся. Теперь у нас есть такой закон. И в это же время я собрал с наших двух федераций протоколы соревнований. Аж 25 соревнований. Официальные протоколы под писями и печатями. Подсчитав, что же, сколько добыто рыбы в каждом соревновании, получилось, что на одного охотника в день за 5 часов его, так сказать, напряженнейшей работы добывали от 330 грамм до 3,5 килограмма на одного человека. То есть даже меньше, чем предполагаемые нормы вылова в 5 килограмм. И вот, имея все эти документы и изложив все это на совещании научно-правословом совете в Севастополе, была полная уверенность, что деваться просто некуда. И что вы думаете? В результате, после того, как я выступил ведущий это совещание, спрашивают, у кого есть какие типа возражения. Никто не выступил. То есть возражений нет. Тут же спрашивает: ну тогда давайте голосовать. Кто за то, чтобы предложение вот этих двух федераций, которые я представлял, согласиться с ними? Никто не поднял руки. То есть возражений нет, но мы против. Нормально, да? Поэтому, да, просто, что называется, нет слов. Вот. Это я назвал саботажем. Я на эту тему написал петицию, и тоже мы ее вывесили в интернете в разных местах. Назвали ее петицией воззвания. Ну, потому что это уже никуда не годится. Дальнейшие события развивались так. 21 числа этого месяца, ну это когда там, позавчера, да, в главном офисе Общероссийского народного фронта, а вы знаете, что это орган, который сейчас вправе любой любое министерство поставит по стойке смирно. Вот, на его территории проходил круглый стол комитета Госдумы, который занимается проектом закона о любительском рыболовстве. Значит, туда были приглашены в том числе и я, и представитель Крыма и Севастополя. Значит, ну, тут, в общем, общее впечатление от этого положительное. Почему? Потому что выступающих там огромное количество было людей, вот, очень высоких рангов, и при этом из 10 выступающих, или даже там последним двум уже не дали по времени, двое выступающих было я и Игорь Тамойкин от Крыма, от Севастополя, которые поднимали тему подводной охоты. То есть это, по большому счету, в законе подводная охота — это какая-то там, я не знаю, 2%, вот, по весу, а вот тут вот так. А на следующий день было совещание, это было 22 числа, вот только-только, да? Угу. Было совещание в Госдуме, опять же, собрал народ Николай Валуев. Почему Валуев? Потому что, ну, во-первых, он сам рыбак-охотник, потом он в комитете, правда, не в том комитете, кстати, который будет рассматривать и утверждать законопроект о любительской, а в другом. Вот, но все равно, судя по всему, вот информация доходит, хотят из него сделать такого общественного руководителя рыбалки в стране. Что-то вроде президента Союза рыболов-любителей России, что-то вот так вот. Ну, по крайней мере, он этим занимается, он человек вроде как по отзывам вполне адекватный, ну вот, несмотря на свою такую специфическую внешность. А вот тут началось, там был только я от подводных охотников, а все остальные были рыбаки, причем такого уровня, знаете, там чемпион мира, чемпион Европы, человек, который занимается проведением соревнований международных по рыбалке, бизнесмены, представители турбизнеса, в общем, вот такие вот люди. И буквально первый человек, который занимается организацией соревнований, он же главный тренер страны по спидингу, по соревнованиям, вот, он буквально там на третьем слове начал наезжать на подводную охоту. Причем круто. С предложением запретить подводную охоту в прессах водоем. Обоснования все те же самые, которые все мы уже знаем. Это в Европе по-другому, там это запрещено. У рыболовов есть принцип «поймал, отпустил». Мы выбиваем маточное поголовье, нас проследить за нами очень сложно, практически невозможно. Вот такие вот основные аргументы. Когда дошла очередь до меня выступать, я первым делом все эти аргументы опроверг, ссылаясь на научные данные, на фактические данные. Вот. Ну и, конечно, выложил им наше предложение к законопроекту. Кстати, наше предложение, я не сказал, вот на том совещании в ОНФ, и как мы, так и представители Крыма и Севастополя, у нас очень похожие были предложения, они согласованные как бы с нами были. Вот, мы предлагали главное, значит, ввести понятие подводной охоты в основные понятия. Вот. Исключить запрет на ночную охоту. Потому что он в проекте закона присутствует. Снова возвращаясь к этому совещанию у Валуева, после меня еще выступали, молчали про охотников, ничего. Потом один из представителей журнала рыбалка на Руси снова. Значит, мы считаем, что надо запретить подводную охоту. Вот. Ну, если и полностью запрещать на пресноводных, то хотя бы в малых реках. Потому что в малой реке рыбе от охотника деться просто некуда. Вот, вот таким вот лозунгом. Вот на этом фактически совещание закончилось. 22 числа, а 23 числа, как я понимаю, вчера утром я уже написал Валуеву соответствующее письмо по электронке, по которой предложил провести отдельное совещание. Он видит, что... Ну, я его выложил, наверное, уже это есть в интернете, потому что я... стараюсь все, что я узнаю и что происходит, тут же выкладывать, чтобы охотники все были в курсе.
Ну, мы выкладывали, и... вы скидывали тогда это письмо.
Да, и представляли, что это такое. Ну вот, ну это не все, потому что вообще эта деятельность вот, по защите наших прав, она предполагает ежедневную работу, что и приходится делать. Вот положим мне... написали товарищи с реки Угра, есть такая у нас в Подмосковье. Там есть национальный парк Угра. В положении о нем записали, подводная охота запрещена. Это при том, что любительская рыбалка там разрешена. Потом мне, мне присылают...
Виталий Алло. Иванович, да-да, я прошу прощения, прерву вас, пока мы к частностям не перешли. Давайте, чтобы общую картину нам из вида не упустить. Вот я понял, что происходило на всех этих совещаниях. А в целом, что в данный момент вообще происходит? Этот законопроект, он пока разрабатывается или он уже вот принят? Что с ним? Я вот это не понял вообще.
Значит, можно я уточню, Виталий Иванович? Вот здесь вы висели на форуме, вы знакомы с этими поправками, которые предложения от охоты. Вот сегодня в этих предложениях, предложения обсуждения там, ну то есть я так понимаю, что это подписание под петицией, доработанное по итогам обсуждений.
Ну, подожди, вот сегодня там сейчас, буквально... сейчас к этому перейдем. Что происходит, Виталий Иванович, сейчас в данный момент?
Ну, ситуация вот такая. Значит, этот год, как вы знаете, год экологии объявлен, да? В этой связи или как-то по-другому Путин дал команду заняться, наконец, экологией, заняться, наконец, сохранением водно-биологических ресурсов. И тот же самый, положим, Южный институт мне в кулуарах говорит, да мы, может быть, бы где-то и пошли вам навстречу. Ну вот у нас сидят на этом научно-промысловом совете 7 представителей ОНФ и смотрят, и записывают, что мы ужесточаем в пользу рыбы, а что наоборот. И получается, мы закрываем там траловый лов в Азове, сокращаем сроки рыбалки, уводим ее промыслового лова с... там более жестко делаем, а подводную охоту должны открывать. Как это вообще выглядит?
Не-не, вот. Я просто вот спрашиваю с точки зрения человека, который вообще ничего не знает. Что сейчас в данный момент с этими правилами? Они уже утверждены или они еще утверждаются?
Правила Азово-Черноморского давным-давно утверждены и действуют. А законопроект, это еще не закон, это законопроект, он создан 4 года назад. 3 года назад прошло первое чтение, а потом его никак не получалось утрясти, потому что рыболовы-любители, в частности, вот Межрегиональный союз, где председателем Цесарский Алексей, вот, они категорически против. Это те люди, которые организовывали манифестации, сколько уже прошло лет, 5, наверное, по Москве и другим городам. Из-за чего и возник вопрос, что давайте сделаем закон отдельно о любительской. Забыли уже, наверное, про это время.
В итоге он сейчас еще не принят и в стадии обсуждения.
В итоге сейчас готовят ко второму чтению. Ну, как обычно бывает, второе и третье чаще всего делают сразу. То есть то, что сейчас попадет окончательно в проект ко второму чтению, то фактически будет принято.
Хорошо.
Вот мы сражаемся за то, чтобы появилось определение подводной охоты, во-первых. Но это не так важно, потому что по тексту и так понятно, что подводная охота есть один из видов любительского рыболовства. А вот очень важно то, что ночная охота вписана прямо в закон. Если это останется в законе, это автоматически перейдет на все регионы страны, во все 8 правил, которые существуют на сегодня. Все 8 бассейнов.
А что еще изменится? Появятся нормы вылова, я так понял, да, которых раньше не было?
Да, нормы вылова появятся, это обязательно. Но они появятся в общем, так как они уже сегодня есть. А вот в деталях они появятся в конкретных правилах потом. После того, как выйдет закон о любительском рыболовстве, в деталях они появятся, и даже раньше они могут появиться в правилах рыболовства.
То есть в каждом конкретном бассейне будут свои
нормы? Да, конкретные свои нормы. Причем нормы будут не только по килограммам, но еще и по видам. Mm-hmm. Вот, например, тот же самый Азово-Черноморский бассейн предлагает ввести, положим, 5 килограмм, и по видам тудака не больше 2, какие бы они ни были. Угу. Ну и вот так вот. То есть еще какие-то виды рыбы, которые считаются наиболее ценными, их ограничить вот таким вот, по хвостам.
Это будет,
то есть будет и то, и то.
Отдельно приниматься уже в каждом конкретном
регионе. Это будет вводиться в правила, да. Ну, это даже они не будут ждать закона любительской. У них уже есть основания ввести в правила. Потому что закон 349 в июле месяце вышел, где сказано, что ввести, что должны быть такие нормы вылова.
Хорошо.
Понятно говорю,
все,
нет?
Да, очень понятно. Так,
да, ну, да, теперь, понятно, понятно.
Теперь, Вячеслав, вам слово.
Да я побочно, попутно хотел спросить как раз по теме. Вот на этом сайте, который я говорю, доработанный по итогам обсуждений, уже вывешено сегодня. Вот Виталий Иванович правильно говорит, каждый день меняется обстановка. Там последняя новость, это пункт 3, запрещается осуществление любительского рыболовства. Вот, я вам быстро зачитываю. С использованием взрывчатых химических, это понятно, с применением сетных, там, понятно, способом подводной охоты. И пошла расшифровка. А. В местах массового отдыха граждан, понятно, принимается даже без вариантов. Б. В темное время суток с применением осветительных приборов, в том числе фонарей различных конструкций. Г. С использованием аквалангов, понятно. Д. С применением пистолета и ружей для подводной охоты над поверхностью воды. Тоже как бы понятно. Остается вот под вопросом пункт, тот, о котором Виталий Иванович говорит. И просто возникает вопрос, вот это вот этот сайт, и доработанный по итогам осуждений, я так понимаю, что это вот и есть то, о чем вы говорите, которое пройдет слушание и автоматически может попасть.
Ты на каком сайте, слушания пройти. Слава?
Это, я так понимаю, подписание под петицией, регуляцию он чего-то там, да.
Как?
Сейчас, проект, да, вот проект. Как называется он? Проект, доработанный по итогам осуждений. Текущая версия там есть, доработанная по итогам.
Сейчас, секунду. Перед тем, как продолжим, скажу, что напомню всем, что у нас программа сейчас идет в прямом эфире. Нас слушают люди из самых разных регионов, как нашей страны, так и других стран. Сейчас у нас... Здесь на связи и Москва, и Новороссийск, и Брянск, Рига, Владивосток, Беларусь, Ставрополь, Уфа, Владимир. Ребята, всем, кто сейчас слушает нас в прямом эфире, всем большой привет. Спасибо, что вы подключились. Спасибо, что вы с нами. Здесь у нас... В чате можно задавать вопросы, можно общаться друг с другом. Так что, если вы еще не подсоединились к нашему уютному чатику, то мы вас здесь ждем. Заходите, авторизуйтесь в YouTube, в Gmail, и вы сможете тогда писать в чатике. Вот, еще раз всем привет. Вот, Удмуртия теперь с нами, Донбасс с нами. В общем, всем большой привет, и мы продолжаем. Вячеслав?
Ага. Виталий Иванович, все-таки, это, я так понимаю, это то, о чем вы сейчас говорили.
Это то, но все-таки я считаю, что это не последний вариант. Иначе бы позавчера нас не собирал Валуев. То есть он снова собрал наши предложения, он должен это все представить в комитет Николаева, комитет по к природным ресурсам.
Тогда в таком случае просто, вот я сейчас, скажем так, мы попытались изначально, вот как бы много ребят выходило на связь, я сегодня в интернет закинул специально, чтобы каждый, скажем, высказал свое мнение, и самые светлые из них, разнополярные, чтобы были озвучены на программе. Вот. Мы пытались уйти от склоки, от того, что отгрызли внутри нашего как бы тесного коллектива ночники, не ночники, дневники, не дневники. Вы понимаете, как бы очень много накладок идет. И я просто по теме сейчас быстро скажу. Вот эти нападки, которого у нас мастер спорта был, там международного класса, который занимается блеснением и всем остальным. Вы знаете, как бы печально, но небезосновательно именно они нападают, потому что как раз их соревнования, вот как бы 80-90% происходили на Черноморско-Азовском бассейне и происходили как раз на лиманной группе нашей. И, конечно, за последние 10-15 лет произошла такая печалька, в котором в том числе и нас обвиняют, и где-то там минимально, частично, конечно, может быть и необосновательно, да, вот, но этот факт есть. Естественно, это разгневанная группа рыбаков и всего остального. Вот, тот, который от был русской рыбалки, ну, скажем так, это далекие совсем высказывания, потому что люди, которые занимаются тем, о чем он говорил, там, краповики и все, это люди, которые платные пруды и все, они нас не касаются, это ихняя там. Ну, понятно, что они тоже как бы чего-то там хотят. Вот. Дальше, что я могу сказать. Касательно спорта, вот вы зацепили немножко самым краем. Я просто в историю, если пойти, я вам быстро просто говорю, что в свое время, вот процентовка у вас почему такая выпрыгнула? Потому что в свое время, предвидя вот эти развал и шатания, я считаю, что умный человек Паша Антонов ввел французскую систему. И как раз благодаря ему прошло ограничение, то есть формула была пересчитываться по-другому, и ограничение пришло три рыбы каждого вида. Это стало и гуманным, и все остальное. Естественно, что соревнования попадают в разные сезоны, и если бы этого ограничения не было, то какого-то вида рыбы было бы больше, эта процентовка бы скаканула, спортивность бы потерялась. Но я надеюсь, это всем понятно, все аудитории, да? Вот. Это вот что касаемо спорта. То есть это все прогнозировалось очень давно. Даже не 3, не 4 года назад. Вот. Теперь касаемо предложений, мнений. Мнений, высказанных сегодня, я беру самые основные, которые вот реально, они очень как бы затрагивают тему. Значит, первое мнение, это прежде всего заострить внимание, что Азово-Черноморский бассейн львиной частью это морские акватории и должны иметь разделение на особенности ограничений на пресных водоемах и морских. Проблема в том, что путаница, которая произошла сейчас, недопонимание морских охотников, пресноводных, все именно идет от Черноморского бассейна, да? И оно как раз связано с тем, что я не знаю, как там получилось, волей судьбы. Вот. Но я не согласен и с крымской стороной, которая грубо обвела и попыталась объединить. Море всегда стояло особняком. Я сейчас объясню дальше, почему. Вот. И приравнивать к пресным водоемам, ну никак его как бы нельзя, понимаете? Потому что то, что укладывается в пресноводье, нормы вылова и все остальное, оно катком проходит, грубо говоря, по самому морю, ограничениям, ну и прежде всего местным жителям. Мнение второе. выставить требования и отстаивать ограничение 10 килограмм. Объяснение. При пребывании на водоеме, и оставить, то есть как они предлагают, то есть при пребывании на водоеме, там больше двух суток, там 5-10, там рыбу в мороженом виде, свежем, соленом, вяленом, копченом или другом переработанном виде ограничить до двухсуточной нормы вылова. В принципе, как бы и вопросов не было, и можно было бы реально согласиться с этой ситуацией. 10 килограмм для моря, я думаю, устроило бы всех, включая трофейную охоту и все остальное. Теперь я просто предупрежду, дальнейшие вот эти вот все, вот будет 5 мнений. Вот я сейчас остальные это скажу. На 5-м мнении оно было одно из самых гениальных мнений. И оно, многие споры, вот люди, которые сейчас пытаются там возмущаться, я думаю, что мнение 5-е перекроет все. Мнение 3-е. Основываясь на мнение 2-е, то есть выставить требования отстаивания ограничения 10 килограмм. Все это осуществить, предложив взамен запрет на ночную охоту в море. Или использование фонарей ночью. Именно не ночных фонарей, а фонарей ночью. Потому что у нас фонари на пресняке используются и днем, потому что бывают глубины, где не просветишь, там, то есть чтобы фонари не попали под запрет вообще. Это мнение, скажем так, меньшинства людей, вот, но как бы присутствует. Я не скрываю, что я тоже противник ночной охоты, вот, но тем не менее, это мнение не мое. Мнение 4-е. С учетом традиционных, традиций коренных жителей побережья, для которых морской промысел, часть жизни, не хобби. В этом тоже должны быть различия. Любой подвох может продать, подарить, угостить излишки свежей рыбы. Например, как и происходит у охотника-любителя. От этого он не становится промысловиком. У каждого из нас, я просто продолжаю мысль, у каждого из нас есть родственники, друзья, и там 5-10, и как бы никто рыбу с нас не выбрасывает на мусорку. Вот как было в программе про Австралию. Да, я сейчас слушал, как бы ужасался. Дальше. Ограничения при добывании в разные периоды года. Это вот мнение 4-е, человек просто разбил все. Просто этот человек очень близок к охоте, попытался с охоты перенести все на нас. Кстати, получилось неплохо. Ограничения при добывании в разные периоды года. Весна, осень, зима должны быть разные. Вы знаете, я с этим мнением тоже согласен, потому что есть весенний, ну я вот грубо говоря, касаемо моря, есть весенний ход лобана, есть осенний ход лобана, и есть летний ход лобана, когда лобана бьют только люди, которые не могут другую рыбу взять, но в этот момент со середины июня до почти конца сентября, там, или до середины сентября, эта рыба пищевой ценности не имеет, потому что она больная, она перестилась, она набирает жир, и там, то есть, как бы, ограничения при добывании ведь реально нужно делить, помимо всего, еще на разные периоды года. Дальше. Зимовальные ямы аналогичны заповедникам, в которых охота запрещена повсеместно. В этот пункт надо обязательно в законопроект вносить, включая закрытые акватории портов с местами массовой зимовки морской рыбы. Нигде они это не говорят, нигде не это водно, у нас дрочки, то есть всех остальных, не могут, скажем, браконьерам не могут с ними даже бороться, потому что нету этого пункта. А рыба тупо стоит, ее в море зимой, не, вот вы открываете там зимнюю охоту, она не нужна, рыбы нет. Вся рыба находится в портах, она в этих территориях под причалами, она там зимует, только по весне она оттуда выходит. Последний пункт, если человек говорит, значит, прописать технику безопасности законом, особо скопление и дистанцию личной безопасности подводного охотника. Это вот тоже назовешь вопрос, который стороной как бы обходить нельзя.
Это катастрофический наболевший вопрос.
Сейчас, Владимир, дадим вам слово.
Скажите все. Мнение 5-е. Вот я считаю, как бы, гениальное мнение. Я могу даже, сказать с гордостью, что вот человек под ником мимо проплывал, он всегда меня загоняет в такие тупики, что, грубо говоря, голову приходится ломать. Но мысли у него реально свежие. Слушайте внимательно, слушайте только. Любые нормы должны быть полностью научно, внятно обоснованы. Виталий Иванович, вы согласны?
А как иначе? Поэтому вот. Они и выдаются научными учреждениями. Вот. Исходят из научных учреждений.
Вот, дальше он пишет. Только не так, как ныне, а по видам, по количеству, по размерам и по названиям рыб.
Правильно. А так
некоторые виды, а теперь слушайте дальше, некоторые виды добывают промышленным путем. Какие вообще могут быть на них нормы для любителя, который использует достаточно скромный, установленный законом арсенал? Перечитать еще раз?
Не надо, у нас времени мало.
Это какую рыбу? Все было понятно.
Все и так дальше. Понятно.
То есть, грубо говоря, дальше вот расшифровка идет. Потому отстаивать какие-нибудь мистические 3, 5, 10 килограмм уже смысла не имеет. Для видов, добываемых промышленным ловом, то есть сетями, травами и всем остальным, какой может разговор ограничивать улов этих рыб промыслового лова для обычного рыбака, тем более для подводного охотника. Дальше, значит, самое главное, что мало того, есть массовые подходы рыбы. В это время можно и нужно добывать достаточно, чтобы заморозить и покушать. То есть это имеется и северные наши, скажем так, регионы, и наш регион. При ее количестве и тех доступных нам, любителям, законных способов лова подорвать стадо количественные невозможно. И в скобках он специально со знаком вопроса написал. Даже ночью с фонарем.
Хорошо.
Последний пункт, Саша. Последний пункт, вот я считаю, что его как бы надо реально на нем настаивать и заносить его в закон, потому что вот если это касаемо моря, вот этот пункт перечеркнет все. Понимаете, мы уходим от всех, разговора нету, что малочисленная рыба, да, на нее вылезло ограничение, никто с этим не спорит, пускай даже 5 килограмм, касаемо там горбыля, там, касаемо там камбалы, касаемо исчезаемых видов, пирамиды, там всего-всего-всего, ограниченным количеством, там 2 штуки. Никто с этим не спорит. Но есть такая рыба, значит, рыба-кормилица, это кефалибы. Понимаю, это примерно как в промышленном масштабе ограничить вылов селедки, вылов хамсы за счет того, что кукольных
городах. Они регионы. Как раз и ограничены. Ребят, вы что-то не о том. Как раз у промысловики обязательно ограничены. У них есть так называемое УДО. То есть им выдают квоты. Из научно обоснованные квоты, что нельзя выловить больше такого, иначе популяция резко упадет и вообще превратится в ноль. И вот поддерживают ее. Понимаете?
Виталий Иванович, я с этим согласен.
Последним предложением вы хотите отменить норму вылова. То есть вы фактически нет. Против норм вылова. Ну как нет?
Не, мы против норм вылова, но касаемо... рыб, добываемых промышленным ловом. Когда на ваших глазах ловят свинера и добывают тонами, мы вот на море ходим, мы это каждый день видим.
Это не аргумент, ребята. Нет, это не аргумент. На наших глазах, например, вот если вы посмотрите на таблицу, какой ущерб, что наносит рыбным запасам, вы увидите, что 60% это загрязнение, и еще 30% это... регулирование воды, сбросы несвоевременные и так далее. И маленький тот этот самый сектор, это любительская рыбалка. То есть что на этом основании мы должны говорить, что хотим, так то и делаем. Сколько хотим, столько и ловим. Это не аргумент.
Нет, Виталий Иванович, вы немножко недопоняли. Разговор, вы меня слушаетесь. Разговор идет всего... о трех разновидностях, двух разновидностях рыб. Они касаются прежде всего рыбаков. Вы понимаете, мы на море не ходим в холодильник. Пошел, сколько надо, себе взял. Здесь погода вмешивается, здесь это вот. Если вот, я вам просто пример приводил, селедка. Она к нам приходит на 2-3 недели. За этот срок она западает... Подождите, этот момент западает как раз с розой ветров. То есть это самое время морских страшных зимних штормов. Рыбаки за этот момент выходят на лодках, кому удалось там 5 раз, кому 3 раза, понимаете? И что?
Слава, давай не будем сейчас здесь
устраивать
спор.
Я не уловлю.
Ты свою позицию высказал, мы просто Владимира не успеем послушать. Друзья, у нас тем временем здесь подключилась Удмуртия, Донбасс, Обнинск, Татарстан, Дагестан, Рязань. Железногорск, Курская область, Анапа, Одинцова, ДНР. Так, кто еще? Всем привет, друзья. И мы продолжаем. Владимир, вам слово.
Да-да. Здравствуйте, ребята. У меня на душе очень скорбно и печально. Я выражу мнение, по-моему, мнение всех подводных, нормальных подводных охотников, если скажу, что когда ты уедешь домой с охоты, ты не хочешь себя чувствовать браконьером. Я правильно говорю?
Да.
Но нас к этому подводят. Я еще хочу спросить у ребят, которые производят все снаряжение, стараются для того, чтобы нам было комфортней. Как они сейчас себя будут чувствовать, если все эти все наработки будут загнивать?
Владимир, что вы предлагаете?
Многие из нас сбавят ход, могут и даже отойти от подводной охоты. Это и скажется и на производителях снаряжения и всего прочего. Вы понимаете? То есть народ...
Скажите конкретно, народ, что многие, вам нравится в правилах и что вы предлагаете?
Ну, мне, конечно, не нравится... Вячеслав уже многое сказал правильно. Конечно, норма вылова. Немного
вы
надо...
против норм вылова, я правильно?
Повысить.
Или
да,
вообще...
Да, я тоже против норм.
Против норм. Против норм, конечно. Того, что они должны быть просто больше?
Конечно, больше. Потому что Вячеслав только что сказал о том, что мы не всегда имеем возможность выйти в море. Особенно в тот момент, когда идет именно рыба, которую ты можешь добыть. Ведь подводная охота – это не просто вышел, правильно говорит, в холодильник, взял рыбу и положил ее на костер, там, куда еще приготовил и съел ее. Ее надо еще добыть. А подводная охота, морская подводная охота, из года в год превращается... в труд, я не знаю даже, с чем его сравнить. Понимаете, в чем дело?
Геленджик, Жуковка, Ростов-на-Дону. Мы вас приветствуем.
Вы понимаете, в чем, что меня печалит в этой вот ситуации? Я не против ночной охоты, пожалуйста. Хоть я за 53 года своей подводной деятельности ни разу ночью не охотился. Но есть люди, которым это необходимо, у которых семьи, которые работают днем. Они не могут найти другого времени, чтобы выйти в море и добыть себе, и удовлетворить свою свою любовь к охоте, к общению с морем. Понимаете, вот в чем дело? Это тоже надо понимать. Я это понимаю. Теперь не против пресноводной охоты. Да это для многих. Многих. Да в основной часть нашей России это пресноводная охота. И я понимаю этих ребят, которые не могут приехать на море. Им как бы здесь все в новинку будет. Они у себя дома. Они должны нырять там, где они живут. И их тоже нельзя притеснять. И поэтому надо как-то подойти к этому вопросу. Правильно. Вот вы сделали своим ребятам ночную охоту. Очень хорошо. Это правильно. Потому что я уже сказал все об этом. И нам, морским охотникам, тоже надо бы подойти к нам с пониманием. и как бы поднять этот норму вывода.
Представляли в данном случае севастопольцы. Никто из наших из Северного Кавказа не поехал, я так понимаю, на эти слушания.
Так, Саша, а можно было поехать? Ведь никто об этом не знал, и я тоже не знал об этом. Понимаешь, ну в чем дело? Это упущение, не знаю, чье упущение. Ну вот хотя бы чуть-чуть войти в наше положение. Да-да-да.
Все, я понял, вас не услышали, потому что вы не знали, что будут какие-то слушания, и поэтому никто не поехал.
Да никто не знал об этом. Это мне
так, Александр, Александр, да. Можно высказывать мнение это по поводу предложения?
Да, 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 говорите.
Значит, вот смотрите, 10 килограмм вы считаете, нет вопросов. У вас есть институт Южных морей, который, кстати говоря, к подводным охотникам очень хорошо относится. Подготовьте вместе предложение ВАЗНИР, который должен это первый высказать. И все, и обоснуйте его, хоть 10, хоть 25, но это должно быть обосновано. Теперь по поводу, в принципе, ночной. Вот вы знаете, здесь в Москве тоже у нас есть противники ночной, причем подмечено, что это в основном те охотники, которые имеют возможность в год хотя бы 2-3-4 раза на моря съездить, причем дальние и красивые.
Вот. Понимаете? Правильно.
Вот, да. Которым эта вот ночная не очень-то и нужна. Я бодаюсь с небезызвестным Жорой Сдановским, который, например, считает, что ночную тоже можно было бы запретить. Я говорю, на каком основании? Он мне говорит, а потому что это не спортивно. Я говорю, Жора, с чего ты взял, что подводная охота должна быть спортивной? Вот ты мне объясни. У нас спортсменов на всю страну тысячи не наберется, а подводных охотников 200-300 тысяч.
Да, Виталий,
так
Виталий,
почему мы должны? Понимаешь, мы лезем в воду не для того,
не
чтобы устанавливать
днем,
рекорды.
Не всякий может днем добыть рыбу, то 2-3 вот, рыбки на сковородку. Не всякий может это сделать.
Я продолжу твою, Владимир, твою мысль продолжу. Кроме того, что люди не имеют возможности, многие в выходной надо на дачу, жена требует еще чего-то, ремонта. Он выскочил среди недели после работы, а уже стемнело. Отохотился и все, отвел душу. Понимаете? И таких тысячи. Теперь, смотрите, да. днем, как вы знаете, ночью с фонарем как минимум полметра добавляется прозрачности. У вас, может быть, в море там всегда почище, а у нас, увы, на пределе. И вот эти вот полметра влияют, либо можно охотиться, либо вообще нельзя. Так вот, ночью можно, а днем в этой же речке нельзя. Вот вам еще аргумент. Теперь,
а ехать за 200 километров, правильно, я с вами согласен.
Да, теперь днем на реках стоят со всех сторон спиннингисты и удочники. Ты плывешь, тебя что только и камни кидают, и матершину провожает тебя. Ночью ты плывешь спокойно. Днем скутера, подводные эти лодки носятся, моторные. Ночью плаваешь спокойно. Вы видите, сколько плюсов в этом смысле у ночной охоты? Так как же можно? Потом люди купили снаряжение, дорогущие фонари. Если им сказать, ну это теперь выбрасывай, парень. Мы решили, что это не спортивно. Ну что за дела? Теперь тот же Жора говорит, ну вот рыба стоит спокойно, ее легко набить. А почему должно быть трудно набить? Вот я не пойму. Люди совершенно разные. Есть молодые и сильные, есть старые и немощные. Но они тоже хотят поплавать.
Но они тоже подводные охотники.
И тоже хотят, да, что-то подстрелить, что-то увидеть. Почему вот такой подход? То есть я-то сражаюсь вот все эти годы за любителей, не за спортсменов. Не принимайте это как обиду. Потому что спортсменов у нас, слава богу, федерации, клубы, все организовывают только соревнования и ничего больше не делают. А у нас десятки и сотни тысяч любителей. А кто за них борется? Кто им чем-то помогает? Вот как-то так.
Виталий Иванович, я, знаете, я вот спорить с вами даже не хочу. Я, кстати, много с чем, что вы сказали, будучи противником ночной, да, я очень хорошо понимаю, я как бы через это все проходили, я тоже проходил, просто
так мне тогда такого... объясни, почему ты противник ночной. Вот ты можешь сказать, я не хочу ночью плавать, это понятно. А вот когда ты противник ночной, для того, чтобы другие не занимались, вот это непонятно.
Да нет,
понимаешь, я вам объясню, почему так происходит.
Давай.
Потому что посмотрите, что произошло на самом-то деле. Почему-то наша подводная охота буквально за очень короткий период времени обросла именно ночной охотой. Это настолько стало массово. Настолько, что уже реально стал вопрос о легкодоступности. Естественно, все эти службы... Нет, естественно, эти службы все и цепляются за эту палочку-ручалочку. Естественно, они это не хотят, скажем, задушить. Потому что, ладно, сейчас проблема на Украине, но на Украине столько ночников не было. Ладно, возьмем Белоруссию, у них все проблемы, вплоть до запрета, у них произошли из-за ночной.
Хорошо, ребята, у нас 8 минут, чтобы послушать Игоря Томойкина. Предлагаю его сейчас...
Ну, давай, Игорь, давай.
Да.
Так, набираем Игоря сейчас.
Ну, пока он молчит, я должен сказать, что вот их организация, Крым и Севастополь, подает пример всем остальным.
Алло.
Алло, Игорь, привет. Это Игорь Томойкин, подводный охотник из Севастополя, представитель вице-президента АПДКС. Правильно, Игорь?
Ну, да.
Игорь, я тебя приветствую в нашем эфире. Здесь мы выслушали Виталия Ивановича Виноградова. Он рассказал нам последние новости о том, какие изменения ждут подводных охотников в связи с скорым вступлением в силу нового закона о любительском рыболовстве. Здесь мы выслушали наших черноморских подводных охотников Вячеслава Дергунова и Владимира Топольницкого. Они высказали свой взгляд на проблематику. В частности, их точка зрения заключается в том, что нормы вылова, которые будут введены, судя по всему, должны быть либо скорректированы, либо отменены. Теперь очень хочется услышать твое мнение о том, что сейчас происходит. Постарайся так в двух словах сказать, чего нам ждать и что, может быть, нужно еще сделать.
Добрый вечер всем радиослушателям, всем участникам диалога. Я немножко не готов к разговору, потому что не слышал всего эфира. Но тем не менее, выскажу свое как бы мнение. Смотрите, откуда взялись нормы вылова? Нормы вылова взялись не от севастопольцев. Да? Просто я знаю, что наши коллеги говорят, нас все время обвиняют в том, что мы за какие-то там нормы вылова. Мы действительно за нормы вылова в целом, но нормы берутся от ученых. И они имеют свое основание. То есть любое движение... Алло.
Да, мы тебя слышим.
Я только что об этом говорил.
Я думаю, что раз Виталий Иванович в суде, наверняка он об этом говорил. И поэтому, когда впервые мы услышали о нормах вылова, это было уже в форме обсуждение со стороны ростовского Азмирха. И нас пригласили туда за 2 дня, прислав уведомление, там через 2 дня будут обсуждаться нормы вылова. И нужно искать корни именно в ученых учреждениях, потому что они занимаются выработкой норм правил для росрыболовства. И если мы, подводные охотники, не будем участвовать в этом, то и ученые, ничто же сумняшися, будут делать то, что они считают нужным. Вот и все. Это вот позиция наша очень простая. Мы должны участвовать в тех обсуждениях, которые касаются нашей нормы, нашей судьбы. Вот и все. Это первое. Вот это важный посыл. Почему нас приглашают? Потому что мы что-то делаем. Можно ничего не делать. Тогда ничего и не будет. И следующий еще посыл наш. Смотрите, плотность населения на побережье увеличивается. Пресс на море увеличивается. И нужно быть наивным, чтобы не понимать, что в таких условиях все, кто не имеет права голоса, будут просто отсеиваться. Поэтому нужно бороться и отстаивать свои права. Но для этого нужно что-то делать. Что делать? Если вводится норма нового, пожалуйста, давайте их пообсуждаем. Основания. Должны быть научно обоснованные нормы для каждого вида, конечно. Но не нужно забывать о том, что не будут сейчас вводить по видовому составу. Просто это нереально. Почему могу ответить? Нам ответили следующим образом. Никто не сможет это контролировать.
Хорошо, Игорь, все понятно. Скажи, пожалуйста, в текущей редакции все тебя устраивает вот в этом законопроекте? Или ты считаешь, что что-то еще нужно договариваться, чтобы что-то...
Я не знаю, наверное, Виталий Иванович, наверное, что-то сказал. Я имею в виду, что у нас была согласованная позиция. Основное – это ввести понятие подводной охоты как способа рыболовства. Да, наверное, это подразумевается. И второе, конечно же, не трогать, убрать запрет на использование осветительных приборов в ночное время суток. Это основное.
Угу. Игорь, можно вам вопрос? Алло?
Да, Слава, давай.
Алло?
Свой вопрос.
Игорь, я вас просто, вы немножко пропустили, я вас быстро просто говорю, были собраны мнения, да, вот одно из мнений, любые нормы должны быть полностью научно, внятно обоснованы, это что же говорите вы, по видам, по количеству, по размерам, это предложение людей, значит, теперь дальше, объяснение, некоторые виды добывают промышленным путем, какие вообще могут быть на них нормы для любителя, которые используют достаточно скромный, установленный законом арсенал. Смысл в чем? Люди пытаются доказать абсурдность введения любых, скажем, норм вылова на рыбу, которая... Это всего лишь одна-две популяции рыбы на всем море. Для рыбы, для этих видов, которые добываются промышленным ловом.
Но ты говоришь, как будто Игорь эти нормы ввел. Тебе же объяснили, что нормы вводят...
Нет, я не за это. Я просто хочу вас сориентировать, что в короткие сроки надо все-таки переправить вам, Виталию Ивановичу, вот это все. Вот я вам просто скажу, что я думаю. Я думаю, что поскольку Валуев занимает такую должность, надо, скажем, от к представителям ответвления подводной охоты избрать своего председателя. Я согласуюсь с должностью Виталия Ивановича даже без двумя руками подниму, который должен отстаивать среди рыбаков наши права. Просто я считаю, что некоторые моменты надо вносить сейчас за них. Потому что по факту мы, получается, боремся только за ночную охоту и всем остальным. И еще мы не учли интересы коренных жителей. Нельзя равнять море и пресняк. Никогда этого сравнения не было, и тем более сейчас. Особо Черномора, Азово-Черноморский бассейн. Ну,
коренные жители, потому что Азово-Черноморский бассейн...
Азово-Черноморский бассейн на 80% это все-таки море.
Я извиняюсь, да. Это совершенно не так. Это совершенно не так. У вас по берегу живет в этом... В организации Севастополя и Крыма, насколько мне известно, 300 человек. Предположим, это пусть даже там одна, там, не знаю, одна вторая, одна третья от фактического наличия. Вот теперь помножьте, добавьте еще Кавказ, сколько получилось. А теперь представьте, сколько подводных охотников полностью в Липецкой, Воронежской, Ростовской, Краснодарском крае, Ставропольском крае. Вы чувствуете разницу?
Да, я чувствую разницу, но проблема не в том, что
у вас эти люди... морю хорошо, если 10% от Азово-Черноморского бассейна морских охотников. Хорошо,
Виталий Иванович, но вся вот эта масса, Виталий Иванович, но вся эта масса людей, 50% из них в те же периоды, когда идет заготовка рыбы, когда есть возможность прокормить себя зимой, они прибывают сюда, они находятся на Черноморском побережье, и они занимаются тем же, что занимаются местные жители. Вопрос только в том, что у них это отпуска, а мы живем этим. А это нигде не учтено, вы понимаете? Вы как бы катком перечеркиваете, и все.
Можно два слова сказать? Значит, по поводу пресноводной и морской охоты. Мы многократно, неоднократно поднимали этот вопрос. Совершенно понятно, что первое, морская охота, океанская охота отличается от пресноводной. Да и в самой пресноводной охоте тоже есть какие-то различия между там озерной, речной и так далее. Это понятно. Мы говорили это, но для того, чтобы чиновник задумался над этим, он должен отложить все дела в сторону и заняться исключительно этим вопросом. Поверьте, у них, ну, даже можно и не верить, у них полно работы, связанной с регулированием травового, с как это, лоббированием там, каких-то других интересов. И они не смогут рассматривать для нас важные, а для них мелкие вопросы, так как нам это бы желательно увидеть. То же самое, позиция ученых в НИРО, конечно же, касается норм вылова, вот это они озвучивали, это главное московское научное учреждение, которое занимается разработкой и курированием всех ведомственных институтов в системе Росрыболовства. Они тоже говорят, надо по видам рассматривать. Но вопрос, когда до этого дела дойдет, никто не даст как бы гарантии, что это будет. Поэтому они идут по принципу, что можно, то и делаем. Вот сейчас дошли до этого уровня, мы сделали. Давайте попробуем. Но насчет того, что нужно думать не только об морских охотниках или не только о прессах, нужно думать, есть от общего к частному или от частного к общему. Вот нам нужно выбрать правильную стратегию и двигаться ей. Вот и все.
Хорошо, коллеги, спасибо. Время программы подошло к концу. Если у вас есть что добавить, прошу.
Алло, алло.
Да-да.
Я еще раз хочу напомнить, Виталий Иванович, я рад буду получить вашу почту и, грубо говоря,
у Александра она есть.
Хорошо,
предоставить вам это все еще раз повторно, это Игорю тоже интересно. Мы повторим вот эту информацию насчет НИИ Южных морей. Я надеюсь, мы туда пробьемся, вот, сообща. Вот, это то, что я могу сделать от себя. Вот. И еще один момент, интересная информация для всех. По слухам разведки, значит, очень скоро, буквально там в месячный срок, будет собрание в районе Анапы. Там должны присутствовать люди от Росрыболовства там и какой-то НИИ, обсуждать как раз-таки популяционный вопрос, возможно, не наш, а рыбацкого класса. Надо на контроль это дело взять, и я думаю, что вот как раз там можно было бы все это отставить. Спасибо всем за внимание, приятно было вас слышать.
Хорошо, Слава. Так, Виталий Иванович.
Да.
Ну, давайте сейчас Игорь, ты здесь?
Да. Ну, во-первых, конечно, поблагодарю за то, что такая тема поднимается на такую большую аудиторию. Во-вторых, хочу вот привлечь внимание к тому, что нужно очень взвешенно подходить к решению всех вопросов. Нужно услышать
как-то
все.
Поддерживать связь, наверное, между клубами, да. Подводных
охотников и сообществами. В-третьих, нужно обязательно самоорганизовываться и участвовать в том, чтобы отстаивать свои права. Не просто где-то поговорили, потому что, положим, есть нормы участия в общественной жизни, которые прописаны не мы с вами, там, а есть государственные какие-то законодательные акты. Да, там, вот нужно иметь общественное мнение, нужно ее создавать и с помощью этого двигаться. Нужно писать письма, пишите письма, нужно использовать все возможные рычаги воздействия на чиновников, иначе обратной связи не будет. Поэтому, еще раз, вот надо брать пример с Виталия Ивановича. Спасибо за внимание, спасибо за то, что есть возможность высказаться.
Хорошо, благодарю. Я надеюсь, что у всех есть контакты друг друга. Если будет желание там что-то уже обсудить между собой, там о чем-то договориться, принять какие-то совместные решения, я думаю, что это все будет в ваших силах, коллеги, да?
Александр, это Виноградов. Если у кого-то есть желание что-то мне обсудить со мной, ради бога, я никому не отказывал. Давай всем мою почту, пусть пишут, я отвечу.
Мы разместим даже это здесь в комментариях к выпуску. Если есть желание эту проблему обсудить, у нас есть тема на форуме соответствующая. Я думаю, что без проблем все мы сможем быть на связи друг с другом, выработать какие-то совместные, понятные и разумные предложения, которые помогут все-таки отстоять права подводных охотников. Хорошо, Виталий Иванович, предлагаю вам подытожить сегодняшний выпуск, сказать что-то в финале.
Ну, во-первых, спасибо тебе, что ты организовал это все, потому что людей действительно в последнее время очень волнует. И волнует не случайно. Вот скажу абсолютно ответственно, если бы мы не муссировали этот вопрос, если бы не писали письма, если бы не ходили на эти совещания, я вам даю гарантию на 100%, запретили бы уже пресноводную охоту. Вот глядя на все, общаясь с институтом, с тем же ВНИРО, с Росрыболовством постоянно, я прекрасно знаю, с институтами этими южными, я прекрасно знаю, какой там был настрой. И вот только наша вот такая активная позиция тормозит их в этом деле. Даже тормозит вот в ограничениях, там, в зимний, в ночной. Если бы этого не было, мы бы вообще потеряли подводную охоту пресноводную. А для страны это потерять вообще охоту, потому что вы же понимаете, что на Черном море, на берегах, живет очень-очень мало людей, подводных охотников, по сравнению со всей страной.
Хорошо.
Пожалуй, это все.
Владимир, вам финальное слово.
Да вот я прерывала связь, я не слышал, о чем вы говорили.
Ну, сейчас вы выпали буквально пару минут назад, так что здесь просто участники сказали каждый, что в финале хотел сказать. Вам тоже такая возможность предоставляется.
Ну, что сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы были удовлетворены все, кто занимается подводной охотой, и не только мы, морские охотники, но и ночники, и пресноводники, и все прочее. Надо ко всем подходить одинаково разумно, рационально ко всем, буквально. Ну, то, что касается нашей, как бы, борьбы, я так скажу, за свои права. А вот еще вы поднимали вопрос безопасности этой, о которой мы говорим, но ни до кого это не доходит.
Так. Да это важный вопрос, но он не касается, нам ее никто не запрещает с точки зрения безопасности. За это бороться надо внутри себя, а мы сейчас боремся со внешним как бы врагом. Мы только об этом говорим.
Ясно, Виталий, ясно. Мне все понятно.
У нас внутренних проблем более чем достаточно. В этих федерациях, Аржановская федерация, я же взял на себя смелость представлять эту федерацию. Никто мне это не давал, а потому что она вообще молчит. Вообще молчит, ни о чем. Понимаете? А целая федерация огромная. Вот так вот.
Виталий Иванович, я вам напоследок хочу спросить, задать вопрос. Ну, вы же понимаете, что у нас другого пути нету, как создавать собственную ассоциацию и становиться под крыло 10-миллионной армии рыбаков. Вы же понимаете, что пришло время, и нам не выжить по-другому.
Алло. Да. Я знаю, что вот несколько лет назад предлагал сделать лигу подводных охотников-любителей.
Не знаю, как она назовется, но вы понимаете, что пора собрать людей всех в кучу. Потому что если мы
Это я давным-давно понимаю, а ты мне скажи, Слава, ты готов возглавить это дело и заниматься этим ежедневно?
Ну, Черноморскую секцию я возглавлю,
Все дело в том, кто будет заниматься, понимаешь? Я давным-давно, я уже написал и цели, и задачи, я написал, как это сделать. Я расписал все буквально, как сделать лигу подводных охотников-любителей, которая бы защищала подводно вот все эти вопросы и по заказникам, и по национальным паркам, и по ночной, и по зимней. Бог знает еще сколько людей хватают, наказывают на ровном месте, и у вас в том числе. А кто их защитить должен? Вот она бы это делала. Это давно было понятно, но кто этим займется, кто возглавит? Есть у вас такой человек?
По морю, да. А по Пресняку, понимаете, жил бы я в Москве, я бы без созерцания взялся за это. И еще нам
присоединение этой работы.
Ну, скажем, у меня кроме рыбы работы другой нету. Это рыба, охота, собаки. И я как бы уже, ну, как бы на той стадии, когда человек, ну, скажем, живет, встал, солнышко светит, уже спасибо.
Хорошо, коллеги, давайте я тоже тогда подытожу. Я очень вам благодарен за то, что вы все пришли сегодня в студию. Спасибо большое. Спасибо огромное Виталию Ивановичу Виноградову за то, что он тратит, я уверен, практически все свое время и все свои силы на то, что отстаивает права подводных охотников уже на протяжении очень длительного времени. Я прекрасно вижу, Виталий Иванович, что у нас почему-то все, ну, вроде бы согласны, да, что нужно что-то делать, нужно участвовать в этих общественных слушаниях, принимать решения, но очень мало людей, которые реально, ну, что-то как-то делают. Вот, поэтому я могу привести пример, как это происходит в других странах. Не так давно у нас была программа про Австралию. Вот подводный охотник, наш бывший соотечественник Данил Горских, он там сейчас живет. Он сказал, что там то же самое в Австралии. Если бы не местные клубы, которые держат на контроле попытки ввести какие-то запреты и ограничения, то в Австралии бы тоже давным-давно запретили подводную охоту. Это абсолютно нормальная мировая практика. Если подводные охотники хотят быть услышанными, они должны объединяться в клубы, ассоциации и дальше законным путем отстаивать свои права.
Бороться за свои права.
Да. На это я очень рад, что в сегодняшнем выпуске, в сегодняшней программе, несмотря на то, что, как показывает жизнь, есть определенные противоречия в том, как трактуют эти изменения и достигнутые результаты различные группы подводных охотников, морские охотники, речные охотники, ночники там и так далее. Все-таки сегодня нам удалось очень конструктивно пообщаться и не спорить, а наоборот находить какие-то позитивные моменты и находить пути для того, как нам общаться друг с другом, как нам не спорить, а наоборот объединяться. Это меня радует, поэтому еще раз огромное всем спасибо. Спасибо Вячеславу Дергунову за то, что он собрал мнение наших морских охотников и здесь их озвучил. Спасибо Владимиру Топольницкому, который в свойственной ему мудрой, спокойной и рассудительной манере тоже высказал мнение, скажем так, ну, людей моря, охотников, промысловиков, которые живут морем и которым должен быть, естественно, тоже свой подход. Вот, спасибо Игорю Тамойкину, который озвучил мнение севастопольцев и АПДКС. Очень был рад всех здесь вас слышать. Вячеслав и Владимир, вы далеко от микрофонов, не уходите. У нас, если помните, запланирован выпуск о начале весеннего сезона на Черноморском побережье Кавказа. Я надеюсь, что мы вас услышим очень скоро в нашем эфире. Дорогие друзья, кто сейчас нас слышит, скоро вот анонсирую, пользуясь случаем, эту программу. Ну и на этом все. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал в чате. Очень много людей сегодня было из разных регионов, как нашей страны, так и других стран. И Россия, Белоруссия, республики Луганская, Донецкая. Даже Ангола у нас сегодня здесь была на связи. Ну, Георгий из Анголы, он у нас наш постоянный слушатель. Вот, очень много людей сегодня было, слушала наш прямой эфир, что показывает, что тема людям очень интересна, тема очень горячая, и я рад, что мы ее сегодня осветили. Да-да. Всем спасибо и до следующих встреч. Всем пока.
До свидания. До свидания.
До свидания.
До свидания.